подкаст Александра Бленда. Беседа о Торе и Новом Завете.
Шалом, дорогие друзья. С вами снова Александр Бленд. Темой нашего сегодняшнего разговора занята тема довольно злободневная, потому что, как никакая другая, касается практики жизни уверовавшего из язычников. Мы сегодня с вами будем говорить о 15 главе книги Деяний, точнее о споре, который произошел между апостолами, их решением и о том, что это решение значит и что из него может для нас следовать, и даже следовать, разумеется, для уверовавших из язычников. Итак, в Иерусалим прибыли апостолы из Малой Азии, которые, как говорит 4 стих 15 главы, они возвестили все, что Бог сотворил с ними, и как ответ – дверь для веры язычников. Возникла ситуация, которая никогда в еврейской истории до этого не существовала. Бог открыл дверь, Бог дал возможность язычникам прийти к вере, познать себя, познать Всевышнего, и дал им Духа Святого. Сломалась перегородка, разделяющая Израиль и народы. Сломалась перегородка, которая устранилась нечистота, скажем так, которая мешала язычникам приходить к Торе, приходить ко Всевышнему. И, разумеется, у апостолов возник вопрос, каково должно быть поведение новообращенного из язычников, каково должно быть его отношение к Торе, к тем заповедям, которые до той поры соблюдались только израильтянами. И первую реакцию мы видим в пятом стихе 15 главы. Встали некоторые из фарисеев и говорят, что уверовавших надлежит обрезывать и повелевать им соблюдать закон Моисея. Вот эти вот представители фарисейской ереси. Слово «ересь» на самом деле не означает, как в современном языке, «ересь», а означает направление веры, можно сказать, фарисейской деноминации. Итак, ребята из фарисейской деноминации стали говорят, значит, ученики, которые приходят крестить язычников, должны обрезывать язычников и заповедовать им соблюдать закон Моисея. Они, прежде всего, говорят об обязанностях учеников наложить на язычников какие-то обязанности. И апостолы старейшины общины все собрались для этого дела, можно сказать, первый церковный собор. Долго они обсуждали, и, услышав это, Петр встал и сказал, что он был первым, по сути, кто пошел к язычникам, к Ариле, мы знаем. Он говорит так: «Петр, вы знаете, что Бог от первых дней избрал вас меня, чтобы изысканные язычники услышали слово Евангелия и уверовали. И сердцеведец Бог дал им свидетельство, даровал им Духа Святого, как и нам. И не положил никакого различия между нами и ими, вера очистив сердца их». Сейчас Петр говорит об очищении, о том, что ссылает к нам к такому историческому факту. Во время грехопадения Адама все человечество стало нечистым. Затем, при стоянии на Синае, когда народ Израиля решил на Асэ нишма, сделаем и услышим, когда народ Израиля уверовал в Всевышнего, принял его иго на себя, произошло очищение народа, и в этом появилось различие между народом Израиля и другими народами. Возникла чистая община. И, разумеется, эта чистая община для сохранения чистоты должна была строить многочисленные ограды, чтобы не общаться с язычниками в их руках. Это похоже, как если вы в детстве выходили куда-то в белом костюмчике, девочки в белом платьишке, куда-то играть. Было столько ограничений для того, чтобы белизну одежды сохранить. Нельзя прикасаться к тому, нельзя трогать все, нельзя, конечно, в песочнице играть и по лесу бегать не очень хорошо, потому что белая одежда запачкается. Точно так же и евреи, помещенные в чистым народом среди нечистых, естественно, получили массу ограничений на общение с этими нечистыми народами. Мы помним и знаем, как Петр и что стоило Петру начать все-таки общение с язычниками, о чем он свидетельствует. И вот Петр на своем опыте говорит, что Господь верою очистил сердца их, как и очистил народ Израиля. Дальше, о чем говорит, что говорит Петр, важное, самое важное, что можно сказать Петр, что действие, которое произошло среди язычников, это действие Всевышнего. И действие, которое очистило народ Израиля, это тоже действие Всевышнего. И дальше, в 10 стихе, Петр задает вопрос, что же вы ныне искушаете Бога, желая возложить на вы и учеников иго, которые не могли принести внимание отцы наши. О чем идет речь? О законе ли идет речь? Разве Петр говорил, что мы не можем принести иго закона? Петр, который Всевышнему сказал, я никогда не ел ничего нечистого. Петр говорит о том, что мы и отцы наши не могли заставить, заповедовать язычникам соблюдать Тору. Мы не смогли их очистить от их нечистоты. Это сделал Всевышний. Не налагайте эту работу на вы, учеников. Мы верим, что благодать Христа спасем сокровений. После этого были еще свидетельства Варнавы и Павла. И Яков склонился к решению. Мы читаем с 13 стиха. Яков сказал, может, братья, послушайте меня. Шимон изъяснил, как Бог первоначально определил на язычников, чтобы составить из них народ во имя свое. И с ним согласно своего по других пророков, как написано, обращусь и воссоздам скинию Давидову падшую, и то, что в ней разрушено, воссоздам и исправлю ее, чтобы взыскали Господа прочие человеки, все народы, между которыми возвестится имя мое, говорит Господь, творящий сие. Ведомы Богу от вечности все дела его. Опять же, Яков продолжает говорить о том, что Всевышний совершает определенное действие в язычниках, как он совершил его в свое время среди Израиля. Посему, говорит Яков, я полагаю не затруднять обращающихся к Богу из язычников, а написать им, чтобы они воздерживались от оскверненного идолами и от удовлетворения, и от блуда, и от крови, чтобы не делать другим, чего не хотят себе. Ибо закон Моше от древних родов по всем городам имеет проповедующих его и читается в синагогах каждую субботу. О чем здесь речь, почему возникли именно эти заповеди? В современном мессианском движении очень многие комментаторы пытаются, и это очень похвально, пытаются, читая Новый Завет, находить параллели ему в раввинистической литературе. Поэтому в этом месте многие учителя из мессианских попытались найти так называемые семь заповедей сынов Ноя. Дескать, существует в устной традиции такое учение о семи заповедях, которые каждый человек, не еврей, обязан соблюдать для того, чтобы наследовать жизнь вечную. И здесь, дескать, на эти заповеди содержится намек. Но я могу вам сказать, что история с семи заповедями не была известна во времена апостолов. У нас нет никаких документальных свидетельств о том, что эти семь заповедей в то время хоть как-то упоминаются. Кроме того, преобладало мнение, когда эти заповеди существовали, что, строго говоря, это и не заповеди вовсе. Но мудрецы видели в разных народах семь каких-то положительных качеств, которые, как они считали, являются соблюдением воли Творца. Мы сегодня можем сказать, что какое-то государство является свободным и демократическим, если в нем раз в 3-4 года проходят выборы, если в нем есть свобода слова, если в нем есть соблюдение каких-то прав человека. Точно так же мудрецы считали прогрессивным, продвинутым народом народы, у которых есть соблюдение этих семи заповедей. Это таким образом заповедь народам, а не заповедь отдельным людям, заповедь обществу. И, разумеется, это как бы всего лишь устная традиция, не имеющая отношения к практическим заповедям. Сегодня эти заповеди снова вытащены наружу и восстанавливаются в пику христианству среди язычников так называемое движение Бней Ноах. И законы для этого движения еврейские раввины придумывают и выводят из вот этих вот семи заповедей. Сегодня их уже некоторые и 150, и больше вывели. И есть общины целые людей, которые пытаются жить по этим законам. вот это движение Бней Ноах. Но я могу сказать, что для меня, в моих глазах, движение Бней Ноах — это опасный и тяжелый эксперимент над людьми в духовной сфере, за который многие впоследствии дадут ответ. Это попытка экспериментов над человеком в его духовном поиске, попытка взять ту власть, которая получена этими учителями обманным путем, и ведут они своих учеников по пути обмана. Но это современный подход, и благодаря вот этому новому движению получило распространение и толкование 15 главы Деяний как некой ссылки на 7 заповедей Бней Ноах. Я могу сказать вам, не существовало в то время 7 заповедей Бней Ноах, никогда не существовало практического применения этих 7 заповедей. Это все схоластическое законотворчество раввинов 3-4 века, которое в течение 1500 лет было забыто, и опять-таки в конце 19 века потихонечку начало выплывать, в конце 20 века стало выплывать ширше, и сегодня мы имеем даже движение такое, но могу повторить, еще раз сказать, нету в 15 главе Деяний и нигде в Новом Завете нету ссылки на 7 заповедей сынов Ноевых. Это мифология. А чего же, что же все-таки есть в 15 главе? Что значит эти заповеди, которые Яков предлагает язычник? И что вообще значит вот это наложение бремени? О чем вообще идет речь? Итак, осквернить идолами или аводазара идолопоклонства, блуд или гилой арайот, удавленина или навела, и кровь, не в смысле употребления крови в пищу, а швейхут дамим, кровопролитие, можно понять. Эти 4 заповеди, заповеди, которые в иудаизме входили в отдельную группу заповедей, которые запрещено приступать даже под страхом смерти. То есть человек, если он, у него заболел ребенок, или даже он порезал палец сильно, он может в субботу сделать какую-то работу, чтобы спасти себя, чтобы спасти сына, может нарушить субботу. Если человеку говорят, скушай котлетки из сама некошерной рыбы, или мы тебя убьем, он спокойно может кушать котлеты из сама. Почему? Потому что сказано, что Тора дана нам, чтобы с ней жить, не чтобы с ней умирать. Кроме вот описанных случаев, поклонение другому Богу, делая рейд, невозможно войти к чужой жене, даже под страхом смерти. Кровопролитие, невозможно убить другого ради спасения себя. Разумеется, речь идет о невиновном внутри твоего народа. На войне мы имеем право воевать и убивать. И самое последнее удавленина сегодня не находится в этом списке в иудаизме. А в те времена из-за войны Маккавеев, когда народ жил в подполье, и чистая еда была предметом, так сказать, который можно было получить при очень сложных условиях, действительно, для того, чтобы оставаться евреем, было постановление, была такая традиция, что и ради удавленины можно было пожертвовать своей жизнью и не есть. То есть Яков призывает написать народу вот эти 4 заповеди, как заповеди, из-за невыполнения, ради исполнения которых можно пожертвовать жизнью. Что это вообще за список? И почему вообще нужен был какой-то список? Давайте сделаем небольшое еще одно историческое отступление. Поговорим о процессе гиюра, который очень напоминал, как ни крути, очень напоминал процесс крещения. Когда гиюра произвели, погружали в воду, мудрецы подходили и зачитывали ему заповеди. Обычно говорили о втором асере, о пиа, о крае поля, который нужно оставлять для нищих. То есть говорили о том, что было, на их взгляд, наиболее тяжело для язычника умение размыть границу между его частной собственностью и общественной. То есть его подготовка к вступлению в общину, которая состоит из людей, которые, каждый из которых человек-община, где частных границ очень мало, общественная сила очень велика. То есть человеку говорили о том, что ему придется делиться имуществом, и делиться имуществом с бедными и с незнакомыми. И по части ему вам придется слить свое имущество с имуществом других людей. Мы говорим о прозелитах, потому что тот момент мудрецы считали важным говорить о прозелитах. То, что ему учитались во время крещения эти заповеди, не означает, нисколько не означает, что этот прозелит принимал на себя только эти заповеди. Нет, он постепенно принимал на себя всю Тору. По мере учебы, продвижения, продвигался и принимал на себя всю Тору. То же самое происходит и здесь. Язычникам для начала говорят заповеди, скажем, самые простые. Это не то, чтобы заповеди, которые требуют человеческой ломки или преодоления себя. Большинство современных людей, скажем, так и живет, оставим в стороне сейчас на время удавления. Ожидалось при этом, как от прозелита, что язычники пойдут дальше, потому что закон Моисеев от древних родов по всем городам имеет проповедующий его и читается в синагогах каждую субботу. То есть закон читается каждую субботу. Ученики, те, кто пришел крестить, учат и нагнают вот эти четыре грани, которые нельзя приступать под страхом смерти. А дальше человек начинает учиться. Так апостолы рассудили всей церкви. И мы видим, что они составили именно такое письмо в расчете на то, что, находясь в еврейской среде, ученики начнут изучать Тору, и через изучение Торы для них будут открываться заповеди. Эти четыре — это не ограничение. Но сегодня человек из язычников, который приходит к вере, он может попасть в церковь, где даже вот эти вот четыре действия, они, четыре заповеди, они совсем не актуальны. Хотите кушать там гематоген, кушайте. Хотите кровянку, кушайте. Хотите свинину, знаете, вот свинина, мы говорим там, запрещайте нам цвет свинину, ставьте даже, возьмите решение апостола. Попробуйте забить свинину так, чтобы она не была удовлетворена. Само по себе расположение ее артерий не позволяет это сделать. То есть даже если вы отвергаете все, что я вам сейчас говорил, и говорите, вот мы идем по слову Скриптуры, мы видим, что Иисус отменил закон, все равно получается, что вот эти четыре заповеди вы не соблюдаете. Большинство из мяса, которое продается на ваших рынках, это удобленина. Даже если речь идет о чистом мясе, как говядина или курятина, курицу начинают разделывать еще когда она жива. Вы все это кушаете. Поэтому даже те люди, которые отрицают вообще соблюдение заповеди, по их вере все равно совершают грех, постоянно ходят. Но вот эта отмена заповедей, она сама по себе ложная концепция. Точно так же, как ложная концепция говорит, что здесь есть упоминание семи заповедей в Ленинах. Здесь есть упоминание о том, что нужно учиться. Наверное, все, кто изучал еврейскую традицию, хоть немного, знает историю о прозелите греки, который пришел к Шамаю, одному из величайших учителей поколения, и сказал: «Научи мне то, и пока я стою на одной ноге». Шамай достал большую деревянную строительную линейку и погнал этого прозелита в шею. Но неунывающий прозелит пришел к Гилелю, второму великому учителю своего времени, с тем же вопросом. Гилель сказал ему: «Сейчас у Торы не делай другому то, что делаешь самому себе». На этом любят заканчивать цитату. А цитата заканчивается на самом деле словами: «А остальные комментарии – иди и учи». И апостолы здесь говорят то же самое. Апостолы говорят: вот эти четыре заповеди, за преступление которых, ради непреступления которых можно умереть. А остальное – комментарии каждую субботу в синагоге – иди и учи. Но здесь, сегодня, спустя 2000 лет, мы видим еще одну опасность. Это опасность соблюдать еврейскую традицию. Если вы меня спросите, меня спрашивают часто, а должен ли мы соблюдать еврейскую традицию? Нет. Категорически нет. Национальную традицию соблюдать не нужно. Не нужно бегать с еврейским флагом, не нужно повторять еврейскую кухню, и даже петь на идише и иврите совсем не обязательно, хотя это здорово и красиво. Тора — это заповеди Господни. И то, что требуется соблюдать от новообращенного язычника, это соблюдение заповедей Господни, всех тех заповедей, которые имеют к нему отношение. Он никогда не будет первосвященникам ему не войти в святая святых, даже если храм будет восстановлен. Но тот часть закона, который к нему он должен будет соблюдать. И должен будет соблюдать, опять-таки, это очень важно, чтобы это пришло от изучения Торы, от внутреннего понимания и через внутреннее откровение, не через подражание. Уважаемые ребята из Хабада делают то, что у них называется боевые операции. И вот в Суккот они берут 4 вида зелени, которые им надо потрясать. В Суккот они ездят по Бронксу, по еврейским кварталам, вылавливают человека, который похож на еврея, хватает ему, говорит, на, потряси этим, потом показывает диску, говорит, прочитай вот это, и уезжает. Человек часто оказывается совсем не понимающим, что это произошло. Это очень похоже на язычника, который начинает подражать евреям и соблюдать не Господний закон, а еврейский закон. И подражая евреям, попадает в совершенно непонятно, потому что, во-первых, выглядит где-то как клоун, который заполняет промежутки между номерами, подражая то силачам, которые рвут цепи, то акробатам, которые прыгают. И все у него так вот по-клоунски получается. Изучайте Тору, познавайте закон через Тору, и пусть еврейские источники, которые благие, которые бесконечно полезные, пусть еврейские источники будут для вас ориентиром и поддержкой. Обращайтесь за помощью и с вопросами к раввинам, в том числе ортодоксальным, принимайте их ответ. Но живите по Божьим заповедям, не повторяйте еврейскую традицию. Если вы собираетесь проводить пасхальный седер, берите и вспомните, что пасхальная года, написанное время — это только методичка, написанная для евреев. Если вы попытаетесь скрупулезно соблюдать это, когда открыть мацу, когда закрыть мацу, когда убрать, когда то, когда все, вы просто потеряете подлинный смысл праздника за всеми этими мелочами. Живите Господним, пусть у вас ваша жизнь наполняется Божьим, а не еврейским. И в том значении, разумеется, когда еврейское несет в себе Божье, оно полезно, его надо принимать с благословением. Таким образом, для язычника, который обратился ко Всевышнему и принял крещение, и принял следование Богу Израилеву на себя, первым делом, первой заповедью становится изучение Торы. Надо начинать с учебы. Надо, чтобы в нем открывались эти самые заповеди. В этом различие между Израилем и язычниками. Если Израиль по рождению обязан соблюдать, и эта обязанность его двигает, то язычник, новообращенный верующий, попадает в ситуацию, когда Тора пишется на его сердце, и из него внутренне, живущий в нем Машиах, должен побуждать его к соблюдению заповедей, к расширению и углубленному пониманию соблюдения всей той части Торы, которая к язычнику относится. И двигаясь так, не попадет в засаду того, что вдруг оказывается евреем в Эстонии, в Латвии, во Франции или в Италии, вне общины и, в общем-то, по сути, вне еврейства, потому что натурального еврейства не получается. Именно с изучения Торы последовательного, качественного, вдумчивого должен начинаться путь язычника. А это изучение, как говорит Павел, не слушатели закона, но соблюдающие закон. Это изучение для того, чтобы самому свидетельствовать о законе соблюдением закона во всех тех вопросах, которые его касаются. Так, чтобы у него из утробы полилась вода живая. И без этого соблюдения, без этого свидетельства, когда из тебя исходит Тора, когда ты живешь, соблюдая закон, той части, которая к тебе относится, без этого нету плодов веры, без этого мертва. И все остальное можно приводить сколько угодно примеров и сколько угодно заниматься эквилибристикой с цитатами из Нового Завета. Все остальное все равно обман. Заповеди 4, которые получили от апостола, плюс пятое «не делай другому то, что не хочешь себе», и дальше комментарий «иди и учи комментарий, наполняй свою жизнь, живи по Торе, чем больше в твоей жизни будет Торы, тем больше в твоем сердце будет божественного, тем ближе ты будешь ко Всевышнему на этом пути. Потому что Тора — это вечный завет, она никуда не ушла, она, не надейтесь, никуда не уйдет. И только соблюдение заповедей может дать истинные плоды веры. Это, разумеется, должно сопровождаться тем, что мы должны беречь себя от превозношения, от того, чтобы переставать любить тех, кто не живет так, как мы, неверующих людей, грешников и так далее. Это тоже очень большая опасность на пути. Сказать себе, я соблюдающий, поэтому я самый лучший, самый крутой и так далее. Соблюдение Торы часто приводит к увлечению каким-то мелочам, когда мы отслеживаем комарика, но верблюда проглатываем. Это большая опасность, она опасность не только той, которую предупреждали фарисеев, это опасность, которую нужно предупредить всякого верующего. Потому что нужно помнить, что вместе с тем, что мы пытаемся соблюдать кашрут и шаббат и так далее, первой заповедью все-таки является «Ваавта лерэха камоха» — «Возлюби ближнего своего, как самого себя». Хранить это можно в семье, хранить любовь, единство, вместе с тем, что мы стремимся к соблюдению заповедей. Хранить в обществе, будучи свидетельством того, что мы имеем любовь и так далее. Никакое соблюдение никаких заповедей не избавляет нас от необходимости любить ближних. Самая сложная часть, наверное, во всем Писании. То есть да не будет у нас заповедь «возлюби ближнего», уважая родителей и так далее, да не будут эти заповеди для нас теоретическими из-за того, что мы увлеклись субботой, кашрутом, другими какими-то заповедями, требующими сложную детализацию. Об этом нужно помнить. Соблюдая себя, будем здравы, как говорят апостолы. С вами был Александр Бленд. Спасибо, что были со мной сегодня.